Глава 12. Невидимка приходит в ярость. Здесь необходимо снова прервать наш рассказ ввиду весьма тягостного обстоятельства, о котором сейчас пойдет речь. Пока в гостиной происходило все описанное выше, и пока мистер Хакстерс наблюдал за Марвелом, курившим трубку у ворот, ярдах в 12 от него, в распивочной стояли мистер Холл и мистер Хенфри, озадаченные. Они обсуждали единственную айпингскую злобу дня. Вдруг раздался сильный удар в дверь гостиной, оттуда донесся пронзительный крик, потом все смолкло. «Эй!» — воскликнул Тедди Хенфри. «Эй!» — раздалось в распивочной. Мистер Холл усваивал происходящее медленно, но верно. «Там что-то неладно», — сказал он, выходя из-за стойки и направляясь к двери гостиной. Он и Тедди вместе подошли к двери с напряженным вниманием на лицах. Взгляд у них был задумчивый. «Что-то неладно», — сказал Холл, и Хенфри кивнул головой в знак согласия. На них пахнуло тяжелым запахом химикалиев, а из комнаты послышался приглушенный разговор, очень быстрый и тихий. «Что у вас там?» — быстро спросил Холл, постучав в дверь. Приглушенный разговор круто оборвался, на минуту наступило полное молчание, потом снова послышался громкий шепот, после чего раздался крик. «Нет, нет, не надо!» Затем поднялась возня, послышался стук падающего стула и шум короткой борьбы, и снова тишина. «Что за черт?» — воскликнул Хенфри в полголоса. «Что у вас там?» — снова поспешно спросил мистер Холл. Викарий ответил каким-то странным, прерывающимся голосом. «Все в порядке. Пожалуйста, не мешайте».
«Странно», — сказал Хенфри.
«Странно», — сказал Холл.
«Просят не мешать», — сказал Хенфри.
«Слышал», — сказал Холл.
«И кто-то фыркнул», — добавил Хенфри.
Они продолжали стоять у дверей, прислушиваясь. Разговор в гостиной возобновился, такой же приглушенный и быстрый.
«Я не могу», — раздался голос мистера Бантинга. «Говорю вам, я не хочу».
«Что такое?» — спросил Хенфри.
«Говорит, что не хочет», — сказал Холл.
«Кому это он? Нам, что ли?»
«Возмутительно», — послышался голос мистера Бантинга.
«Возмутительно», — повторил мистер Хенфри. «Я ясно это слышал».
«А кто сейчас говорит?»
«Вероятно, мистер Касс», — сказал Холл.
«Вы что-нибудь разбираете?» Они помолчали. Разговор за дверью становился все невнятнее и загадочнее.
«Кажется, скатерть сдирают со стола», — сказал Холл.
За стойкой появилась хозяйка. Холл стал знаками внушать ей, чтобы она не шумела и подошла к ним. Это сейчас же пробудило в его супруге дух противоречия.
«Чего это ты там стоишь и слушаешь?» — спросила она. «Другого дела у тебя нет, да еще в праздничный день».
Холл пытался объяснить жестами и мимикой, но миссис Холл не желала понимать. Она упорно повышала голос. Тогда Холл и Хенфри, сильно смущенные на цыпочках, подошли к стойке и объяснили ей, в чем дело. Сначала она вообще отказалась признать что-либо необыкновенное в том, что услышала. Потом потребовала, чтобы Холл замолчал и говорил один Хенфри. Она была склонна считать все это пустяками. Может, они просто передвигали мебель?
«Я слышал, как он сказал возмутительно. Ясно слышал», — твердил Холл.
«И я слышал, миссис Холл», — сказал Хенфри.
«Так это или нет?» — начала миссис Холл. Прервал ее Хенфри. «Слышите? Окно!»
«Какое окно?» — спросила миссис Холл.
«В гостиной», — ответил Хенфри.
Все замолчали, напряженно прислушиваясь. Невидящий взор миссис Холл был устремлен на светлый прямоугольник трактирной двери, на белую дорогу и фасад лавки Хакстерса, залитый июньским солнцем. Вдруг дверь лавки распахнулась, и появился сам Хакстерс, размахивая руками с вытаращенными от волнения глазами.
«Держи, вора!» — крикнул он
и бросился бежать наискось к воротам трактира, где и исчез. В ту же секунду из гостиной донесся громкий шум и хлопанье затворяемого окна. Холл, Хенфри и все бывшие в распивочной гурьбой выбежали на улицу. Они увидели, как кто-то быстро кинулся за угол по направлению к проселочной дороге и как мистер Хакстерс совершил в воздухе сложный прыжок, закончившийся падением. Толпа гуляющих застыла в изумлении. Несколько человек подбежали к нему. Мистер Хакстерс был без сознания, как определил склонившийся над ним Хенфри, а Холл с двумя работниками из трактира добежал до угла, выкрикивая что-то нечленораздельное, и они увидели, как Марвел исчез за углом церковной ограды. Они, должно быть, решили, что это и есть невидимка, внезапно сделавшийся видимым, и пустились вдогонку. Но не успел Холл пробежать 10 шагов, как громко вскрикнул от изумления, отлетел в сторону и, ухватившись за одного из работников, грохнулся вместе с ним на землю. Он был сбит с ног, совсем как на футбольном поле сбивают игрока. Второй работник обернулся, решив, что Холл просто оступился, продолжал преследование один. Но тут и он свалился, так же, как Хакстерс. В это время первый работник, успевший встать на ноги, получил сбоку такой удар, которым можно было бы свалить быка. Он упал, и в эту минуту из-за угла показались люди, прибежавшие с лужайки, где происходило гуляние. Впереди всех бежал владелец тира, рослый мужчина в синей фуфайке. Он очень удивился, увидев, что на дороге нет никого, кроме трех человек, нелепо барахтающихся на земле. В ту же секунду с его ногой что-то случилось. Он растянулся во всю длину и откатился в сторону прямо под ноги следовавшего за ним брата и компаньона, отчего и тот распластался на земле. Все бежавшие следом спотыкались о них, падали кучей, валясь друг на друга и осыпали их отборной руганью. Когда Холл, Хенфри и работники выбежали из трактира, миссис Холл, наученная долголетним опытом, осталась сидеть за кассой. Вдруг дверь гостиной распахнулась, оттуда выскочил мистер Касс и, даже не взглянув на нее, сбежал с крыльца и понесся за угол дома.
«Держите его!» — кричал он. «Не давайте ему выпустить из рук узел! Пока он держит этот узел, его можно видеть!»
О существовании Марвела никто не подозревал, так как невидимка передал тому книги и узел во дворе. Вид у мистера Касса был сердитый и решительный, но в костюме его кое-чего не хватало. По правде говоря, все одеяние его состояло из чего-то вроде легкой белой юбочки, которая могла бы сойти за одежду разве только в Греции.
«Держите его!» — вопил он. «Он унес мои брюки и всю одежду викария!»
«Я сейчас доберусь до него!» — крикнул он Хенфри, пробегая мимо распростертого на земле Хакстерса и огибая угол, чтобы присоединиться к толпе, гнавшейся за невидимкой, но тут же был сшиблен с ног и шлепнулся на дорогу в самом неприглядном виде. Кто-то тяжело наступил ему на руку. Он взвыл от боли, попытался встать на ноги, снова был сшиблен, упал на четвереньки и, наконец, убедился, что участвует не в погоне, а в бегстве. Все бежали обратно. Он снова поднялся, но получил здоровый удар по уху. Шатаясь, он повернулся к трактиру, перескочив через забытого всеми Хакстерса, который к тому времени уже очнулся и сидел посреди дороги. Поднимаясь на крыльцо трактира, мистер Касс вдруг услышал позади себя звук громкой оплеухи и яростный крик боли, покрывший разноголосый гам. Он узнал голос невидимки. Тот кричал так, словно его привела в бешенство неожиданная острая боль. Мистер Касс кинулся в гостиную. «Бантинг! Он возвращается!» — крикнул он, врываясь в комнату. «Спасайтесь! Он сошел с ума!» Мистер Бантинг стоял у окна и мастерил себе костюм из каминного коврика и листа западно-сирийской газеты. «Кто возвращается?» — спросил он и так вздрогнул, что чуть не растерял весь свой костюм.
«Невидимка!» — ответил Касс и подбежал к окну. «Надо убираться отсюда! Он дерется, как безумный! Прямо как безумный!»
Через секунду он был уже на дворе.
«Господи, помилуй!» — в ужасе воскликнул Бантинг, не зная, на что решиться.
Но тут из коридора трактира донесся шум борьбы, и это положило конец его колебаниям. Он вылез в окно, наскоро приладил свой костюм и пустился бежать по улице со всей скоростью, на которую только были способны его толстые короткие ножки. Начиная с той минуты, как послышался разъяренный крик невидимки, и мистер Бантинг пустился бежать, уже невозможно установить последовательность в ходе айпингских событий. Быть может, первоначально невидимка хотел только прикрыть отступление Марвела с платьем и книгами. Но так как он вообще не отличался кротким нравом, да еще случайно угодивший в него удар окончательно вывел его из себя, он стал сыпать ударами направо и налево, колотить всех, кто попадался под руку.
Представьте себе улицу, заполненную бегущими людьми, хлопанье дверей и драку из-за укромных местечек, куда можно было бы спрятаться. Представьте себе, как подействовала эта буря на неустойчивое равновесие доски, положенной на два стула в столовой старика Флетчера, и какая за этим последовала катастрофа. Представьте себе перепуганную парочку, застигнутую бедствием на качелях, а потом буря пронеслась, и Айпингская улица, разукрашенная флагами и гирляндами, опустела. Один только невидимка продолжал бушевать среди раскиданных по земле кокосовых орехов, опрокинутых парусиновых щитов и разбросанных сластей и сладка торговца. Отовсюду доносился стук закрываемых ставней и задвигаемых засовов, и только кое-где, выдавая присутствие людей, мелькал сквозь щелку вытаращенный глаз под испуганно приподнятой бровью. Невидимка некоторое время забавлялся тем, что бил окна в трактире кучер и кони, затем просунул уличный фонарь в окно гостиной миссис Грогрэм. Он же, вероятно, перерезал телеграфный провод за домиком Хиггинса на Эдердинской дороге, а затем, пользуясь своим необыкновенным свойством, бесследно исчез, и в Айпинге о нем больше не было ни слуху, ни духу. Он скрылся навсегда. Но прошло добрых два часа, прежде чем первые смельчаки решились вновь выйти на пустынную Айпингскую улицу.